Слава Богу! Всех приветствую, любовью нашего Господа. Все, наверное, члены церкви в ожидании, ну, когда мы будем участвовать в вечере, ну, потерпите немножко. Еще меня потерпите немного, и потом будем участвовать. Как вы уже заметили, как уже было сказано, и мы это знаем очень хорошо, что каждое первое воскресенье нового месяца мы собираемся для того, чтобы участвовать в заповеди. Эту заповедь оставил нам Христос, и каждая христианская церковь участвует в этой заповеди, и каждый христианин, который действительно искренне любит Бога, стремится приобщиться к этим символам и через это вновь вспомнить страдания Христа, Его смерть, Его воскресение и испытать свое сердце, посмотреть, заглянуть, что там у него внутри. Знаете, хотя Библия на самом деле очень много дает нам напоминаний о том, что мы также должны помнить, чем должны жить и что должны применять в своей христианской жизни. Знаете, не знаю почему, но так бывает, что то, что вот хочется помнить, почему-то забываешь. А то, что хочется скорее забыть, помнишь. Вот так мы устроены, такие мы люди, и на самом деле не знаю, к чему отнести вечерю Господню. Как часто мы помним о ней, как часто мы вспоминаем, что сделал для нас Христос, только лишь когда видим эти символы, или для нас это намного важнее, ценнее и дороже. И, как я уже сказал, в Священном Писании очень много мест, которые тоже Библия, Слово Божье, Бог желает, чтобы мы помнили, чтобы мы жили этими истинами, чтобы мы применяли их в своей повседневной христианской жизни. И каждый, наверное, смотрит на Библию по-своему. А кто-то смотрит на Библию как на интересную познавательную книгу, а кто-то смотрит на Библию как на хорошее такое собрание интересных историй, а кто-то действительно смотрит по-настоящему как на Слово Божье. И, в принципе, неважно, как человек смотрит. В любом случае, Слово Божье, оно неизменно. В Слове Божьем мы находим Бога. Поэтому человек может относиться к ней несерьезно, но от этого Бог не меняется. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, когда мы читаем Слово Божье, Бог открывается нам. Бог показывает нам свой характер, показывает нам свою силу, свою любовь. И в течение вот какого-то времени, ну, долгого времени мы, как церковь, читаем Священное Писание, стараемся, по крайней мере, читать его от начала, от книги Бытие. И многие из нас, я очень благодарен Богу за этих братьев и сестер, которые верно читают Библию и желают за год прочитать ее всю. Знаю, что некоторые не смогли, разные причины, но, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, если у вас есть свой хороший план чтения Библии, я думаю, мы эту практику продолжим и можете подходить с хорошими планами, мы будем смотреть, и, может быть, с января мы повторим вот чтение Библии в течение всего года, и, наверное, те, которые дочитают Библию до конца, которые пройдут этот путь, не знаю, может быть, в конце года мы на них посмотрим, порадуемся, поблагодарим Бога, и, может быть, у них будут какие-то и благословения определенные. Но это чуть дальше. Хорошо, читая Писание на этой неделе, прочитал Евангелие от Луки, и на меня, знаете, можно таким выражусь языком проповедников, которые часто используют этот термин, буквально выпрыгнул один стих Библии. Выпрыгнул, значит, я получил такое откровение, да, то есть читая Писание. Иногда читаешь, вот ничего не понимаешь, да? Или, может быть, читаешь, вот просто буквы, слова, и раз, твое внимание привлекает какой-то стих, какая-то истина. И вот один короткий стих привлек мое внимание. Это место находится в Евангелии от Луки, 17 глава, 32 стих. 17 глава, 32 стих, очень короткий стих Библии. Ну, конечно, мы посмотрим контекст, не надо меня сразу обвинять, брат, ты что вырываешь из контекста. Очень короткий стих. Здесь написано следующее. «Вспоминайте жену Лотову». Интересно. Ну, понимаем, Христа надо вспоминать. Он умер за нас, он заплатил дорогую цену за каждого, привлек к себе. «Вспоминайте жену Лотову». Как часто ее нужно вспоминать? Ну, давайте посмотрим, чем она отличилась и что особенного было в жизни этой женщины. Эта женщина жила во времена Ветхого Завета. Почему Христос упоминает о ней в Новом Завете? Говорит, вспоминайте жену Лотову. Итак, давайте прочитаем такой не самый широкий контекст, но поуже начнем с 26 и до 33 стиха. Давайте прочитаем. Давайте с 26. «И как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, когда будет на кровле овечьей в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. И те, кто изучает Священное Писание, наверное, сразу видели, о чем эта глава. И здесь говорится о последнем времени. Здесь говорится о том, когда Христос придет второй раз и будет судить эту землю за ее грехи и за то, что земля, человечество отвергли Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И, наверное, ключевая мысль этого отрывка – это то, что это произойдет неожиданно. Ключевая мысль этого отрывка – то, что будет все происходить очень неожиданно. И перечисляются разные события, которые сегодня вокруг нас происходят постоянно. Точно так же, как было во времена Ноя, во времена Лота. Писание говорит, то же самое будет и в ваше время. Все будет очень неожиданно. И здесь мы встречаем вот это упоминание. Вспоминайте жену Лотову. И давайте все-таки посмотрим, что же произошло там, почему здесь Христос упоминает эту женщину. И давайте для этого откроем книгу «Бытие», самая первая книга Библии, книга «Начал», где описывается эта история про Содом и Гоморру и описывается, что же случилось с этой женщиной. Но прежде чем мы посмотрим определенные стихи, которые мы прочитаем, это 19 глава, можете положить закладочку. Давайте немного вспомним о том, кто такой Лот вообще. Наверное, начинается все с Авраама, когда Бог увидел, нашел Авраама в Уре Халдейском и призвал его. Сказал, возьми свою семью и выйди из этого места. Бог дал ему обетование, а вместе с Авраамом вышел его племянник Лот. И они долгое время вместе путешествовали, ставили жертвенники, поклонялись Богу, но наступил момент, когда их отношения не то что испортились, но богатство умножилось у одного, у второго, и пастухи начали между собой конфликтовать, начали ссориться. И Авраам, как мудрый человек, сказал, я не хочу конфликта, не хочу портить отношения, давай посмотрим на окрестности земли, которые нас окружают. И я даю тебе право выбрать первому. Выбирай то место, которое тебе, как кажется, будет лучше для твоих овец и для тебя самого. На самом деле, они оба были такие предприниматели, бизнесмены, но Авраам поступил очень мудро. Он не гнался за выгодой, не гнался за тем, чтобы ему было хорошо, но он отдал это право, этот выбор своему племяннику Лоту. И что делает Лот? Как он выбирает? Он возводит свои очи, видит прекрасные пастбища, видит хорошие города, и он понимает, здесь моим овцам и здесь мне самому будет лучше. Здесь больше прибыли, больше дохода. И это принесет мне, как он думал тогда, определенное счастье. И вот они расходятся, потом проходит еще несколько времени, несколько лет, и к Аврааму, Авраам живет в своем местности, Лот живет в своей местности, к Аврааму приходят ангелы Божьи, или можно сказать сам Бог, это сложно для понимания, для толкования, но в любом случае приходит Бог и говорит о том, что у них Сары будет сын. Сара засмеялась, как так, мы уже в возрасте, мы старые. Ничего не получится, но Бог исполняет свое обещание. И что происходит дальше? Эти ангелы идут к Лоту. Они приходят в Содом, там, где жил Лот и его семья. И что происходит дальше? Те, кто читал Библию, помнят эту историю. Жители этого города, написано, были чрезвычайно грешными. Они хотели убить, надругаться, все что угодно сделать с этими гостями, которые пришли к Лоту и которые хотели остаться на улице, но Лот упросил их, и они вошли к нему в дом. Они вошли к нему в дом, остались у него в доме, и мы знаем, что эти люди приступали, жители этого города, и сказали, выдай нам этих людей. Но Лот сказал, я лучше отдам своих дочерей, но гостей я оставлю у себя. На самом деле сложно, когда читаешь такие места, думаешь, действительно, что им двигало, да, что было вот в его мотивах, в его сердце, но в любом случае, Бог видел его сердце и видел, что оно очень праведно. И что происходит дальше? Ангелы говорят Лоту о том, что этот город будет наказан. Давайте мы с вами прочитаем, как это было. Глава 19, давайте прочитаем 16 по 17 стих. Бог уже объявил, что этот город будет уничтожен. И как он медлил, то есть Лот хотел спасти своих других родственников, зятьев, да, или зятей, как правильно, даже не знаю. Но они почему-то не пошли с ним, поэтому Лот взял свою жену и своих детей. Мы читаем 16 стих и ниже. «И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели его, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Интересно, Бог ставит Лоту условия. Он торопит Лота, проявляет к нему милость. И вот это тоже меня очень сильно заинтересовало. Но для чего нужно было ставить какие-то условия? Ну, сказал бы просто, выходи, спеши, торопись. Но почему здесь говорит Бог, не оглядывайся, не оборачивайся? И нет каких-то предположений у меня, не нашел каких-то таких явных, четких для понимания толкований, но Бог поставил это условие. И оно есть в Священном Писании. Что было дальше? 24-26 стиха. Давайте прочитаем. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И не спроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». И вот мы подошли к этой жене, жене Лота. Мы видим с вами, что Бог вывел семью Лота, его жену, его детей, но поставил при этом одно условие. Как я уже сказал, не знаю почему, но на протяжении всего Священного Писания, на протяжении всей Библии, очень часто можно увидеть такие моменты, когда Бог вместе со спасением и с благодатью, со своей милостью ставит какие-то условия. Давайте вспомним Адама и Еву. Прекрасный Эдемский сад. Наслаждайтесь жизнью, познавайте Бога. И Бог говорит: а вон там есть одно дерево. Вот от него плодов не вкушайте. И думаешь: ну, Бог, ну зачем? Ну, не говорил бы про это дерево ничего. Они бы и не знали, и не пошли бы, и не вкусили бы, и было бы все нормально. Жена Лота. Ну, просто бы сказал, может быть: ну вот спасайтесь, идите, и будете живы. Но Бог сказал: обернетесь и погибнете. История с Саулом тоже интересная. Когда Бог говорит: я дам тебе победу, ты одержишь победу над этим городом, но ты должен все уничтожить. Ничего не бери с этого города, все заклятое. Но что делает Саул? Он берет скот, потом когда приходит пророк Самуил, говорит: зачем ты нарушил слово Божье? Бог тебе сказал: ничего не бери. Что он сказал? Ну я же для тебя Бог взял, чтобы жертву приносить. Интересно, очень много таких мест. Почему Бог так делает? Почему Бог вместе с благодатью, со спасением, все-таки дает какие-то моменты, чтобы человек мог где-то задуматься, где-то приложить усилия, и в конечном итоге вскрылось бы то, что действительно находится в его сердце? Очень сложно понять, что происходит в сердце человека, пока человека не ввести в какие-то условия, какие-то обстоятельства, где действительно вскрывается то, что там глубоко внутри, которое скрыто от всех, но не скрыто от Бога. На самом деле, давая, наверное, простой ответ, почему Бог допускает такие моменты во всех этих историях, можно упомянуть или нужно упомянуть одно слово. Это послушание. Это послушание. Для Бога очень важно наше послушание. В первой книге Царств, 15 глава, 22 стих, когда, я уже привел этот пример, Саул ослушался Бога, и пришел пророк Самуил и обличил Саула, и он сказал следующее: «Неужели всесожжение жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше туков овна». Послушание лучше жертвы. На самом деле для Бога намного важнее, насколько мы послушны, насколько мы желаем исполнять Его волю, чем все остальное, что нас окружает. Вспоминайте жену Лотову. Говорит Иисус, говоря о последнем времени. Та женщина приводится в пример как женщина, которая заинтересовалась тем, что произошло там, за ее спиной. Знаете, я пытался представить эту картину. Вот представьте себя на ее месте. Вам говорят: вот Красноярск через какое-то время просто вот с неба огненным дождем его не станет. Его накроет и все. Вот как в фильмах показывают, знаете, фантастических, такие вот метеориты огненные, и все, и не стало. И вот вы спешите там куда-нибудь, я не знаю, вот на гору, как дорога в аэропорт. Там очень хорошо видно город. И вот вы уже там, на этой горе, и в этот момент вы слышите сзади, за спиной, что-то страшное происходит. И вы вспоминаете, Бог сказал, не оборачивайся. Но любопытство, но интерес, ну что же там такое-то происходит? Может ли это взять вверх над послушанием вашим? Не знаю, как бы я себя повел, но, наверное, очень интересно. Наверное, очень хотелось бы посмотреть. И вот жена Лота обернулась, и в этот момент она стала соляным столбом. Кто-то сказал, что кто предупрежден, тот вооружен. Кто предупрежден, тот вооружен. На самом деле, мы как христиане, мы как церковь, очень хорошо вооружены истинами Священного Писания. В Слове Божьем очень много предостережений относительно того, что для нас полезно, а что нам не полезно. И это написано не случайно. Иногда мы думаем, что мы лучше знаем, что хорошо, что плохо, но мы ошибаемся. Есть Слово Божье, которое живо, действенно, и в котором записана вся истина. И сегодня, конечно же, не хочется говорить, чего можно, чего нельзя. Это, наверное, вчерашний день. Сегодня каждый христианин, он сам принимает решение, что ему избрать, как ему поступить и как ему жить дальше. Очень интересно наблюдать за тем, когда в церкви, в церквях какие-то, знаете, начинают что ли вводить ограничения на что-то. Почему-то у людей вот это любопытство, оно больше просыпается. Я этот пример уже давно приводил, это реальная история, когда, ну это тоже как вчерашний день, может быть, кто-то уже знает, и неинтересно, когда вышел такой детский фильм, да, такой безобидный на первый взгляд, «Гарри Поттер», да, когда сказали, вышло такое письмо, сказали, давайте всей воскресной школе скажем, чтобы дети не ходили, спасем наших детей от этого влиятельного фильма. И сказали в воскресной школе, дети, не смотрите этот фильм. Как думаете, что дети сделали? На самом деле, все посмотрели. Ну, это дети. Им, может быть, немножко сложнее. У них любопытство еще больше. Взрослые такие же дети. Молодежи, говоришь сегодня, звучат проповеди часто. Не то, что не смотрите, но не увлекайтесь. Или, может быть, поставьте какой-то вот действительно ограничитель в том, что вы смотрите. Что сегодня пропагандируется? Допустим, молодежь, это не секрет, смотрит такие сериалы или такие ток-шоу, да, где люди открыто пропагандируют, как нужно жить. До брака, во время брака, как строить отношения, даже не хочу упоминать. Я думаю, все вы догадались, о чем идет речь. Молодежь говорит, не надо, не увлекайтесь, лучше вообще оставьте это. Сидят, смотрят, к сожалению, и есть влияние. Я не то, что предлагаю все под закон, но тут закона нет. Здесь есть послушание, а есть мой интерес, мое желание и тому, к чему я стремлюсь. Во многих церквях, где начались определенные проблемы в плане вероучения, до сих пор это можно наблюдать, когда говоришь, или проникают какие-то книги, какие-то диски, каких-то проповедников сомнительных, и люди смотрят реально, получают это удовольствие, радость, и в церкви так вот озвучиваешь и говоришь, братья, сестры, осторожней, не увлекайтесь. Это не есть хорошо, если можно так сказать. Но, к сожалению, мало прислушиваются. Думают, сами все знают. Не будет вреда, не будет последствий. Но если об этом говорится, если есть истина, всегда будут какие-то моменты, которые пытаются нас увлечь за собой. Пытаются нас обернуть на то, что принесет нам вред и не принесет нам пользу. Интернет – то же самое. То же самое. Никто вас не видит, никто вас не контролирует, но вы хорошо знаете, где эта граница, за которую нельзя переступать, за которую нельзя заходить. Никто не может нас заставить, никто не может нас контролировать. Это, знаете, своеобразный экзамен, который мы все должны сдавать по мере своего духовного возрастания и по мере своих отношений с Богом. Всегда будут моменты, где нам нужно принимать решение. Быть послушным и верным Богу, или же избрать свой путь, путь, который может нас, к сожалению, привести к печальным последствиям. Как вы думаете, дорогая церковь, дорогие братья, сестры, гости, а что на самом деле заставило жену Лота обернуться назад? Ну, говори. Любопытство. Это тоже, скорее всего, есть там. Как думаете, что еще? Спасибо, Даник. Я почему-то тоже к этой мысли склоняюсь. Наверное, как любая женщина, да, как любая жена, имея отношения, имея мужа такого влиятельного, как Лот, имея определенные богатства, наверное, у них был хороший дом, хороший доход, много друзей. То есть вся жизнь, вот та жизнь, которая у нее была на тот момент, она осталась там. А что будет дальше? Вообще непонятно. Вообще неизвестно. И, скорее всего, ее сердце в этот момент, оно вот как-то по-особому переживало, вот что там происходит с тем всем тем, что у нее было. Не случайно Иисус сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Может быть, вы сидите сейчас и думаете, о чем ты говоришь? О каких богатствах? О каких деньгах? Да мы перебиваемся с копейку на копейку. Но я точно знаю, что, может быть, это не богатство, но есть что-то другое, на что вам необходимо обратить внимание. Может быть, не совсем хорошие с кем-то отношения. Может быть, есть гордость. Может быть, есть зависть. Может быть, есть непрощение. Если вы будете честны перед Богом, Бог обязательно покажет то, что отвлекает ваш взгляд от взгляда на Христа, на что-то другое и на что-то постороннее. То послушание, которое сегодня необходимо каждому из нас, это стремление, желание исполнить самую главную заповедь. Самая первая заповедь, которую Христос озвучивает в Новом Завете, звучит так. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всем, всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. На самом деле, если в твоем сердце есть любовь к Богу, если действительно ты стремишься всем сердцем исполнить эту заповедь, заповедь просто не будет времени, желания и каких-то вот таких сил, которые могут заставить тебя отвернуть свою голову на что-то другое. Убрать твой взгляд с Христа на что-то второстепенное, что может в конечном итоге привести к печальным последствиям. Задайте себе вопрос, преобладает ли сегодня любовь к Богу в моей жизни более любви ко всему остальному? Действительно ли любовь к Богу сегодня намного важнее в моей жизни, в моем сердце, чем любовь ко всему остальному? Наверное, немногие дадут ответ, но если вы дадите этот ответ искренне перед Богом, честно, что да, действительно, я люблю Бога всем сердцем, я очень рад. Это большое благословение. И для вас, и для тех, кто вас окружает. Потому что в вашей жизни люди могут видеть Христа. Призыв к полному посвящению Господу звучит во многих местах Библии. И последнее место, которое я хочу с вами посмотреть, тоже говорит как раз об этом. Это тоже Евангелие от Луки. Иисус использует немножко другой пример. Пример земледельца. Где говорит тоже о том, что нам необходимо смотреть прямо. И не уклоняться, не смотреть на какие-то вещи, которые не полезны, которые не нужны. Евангелие от Луки, 9 глава. В контексте этого отрывка, последняя часть этой главы, 9 глава, несколько человек подходят ко Христу и говорят, мы хотим пойти за тобой. Первый говорит, что сделать? Иисус дает условие, он не может согласиться. Другой подходит, Иисус говорит, пойдем за мной. Говорит, ну позволь мне отца еще похоронить. Тоже не получается. И да, Иисус в самом последнем стихе, 62 стих, а 9 главы как бы подводит итог всех этих попыток людей вроде как последовать за Христом, но что-то им мешает. 62 стих мы читаем. «Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего». Я задумался об этом примере. На самом деле, наверное, в то время это было более понятно, почему Иисус говорит о землепашце, о том, что если ты взял плуг и начинаешь пахать, если ты озираешься назад, то ты неблагонадежен. Современный перевод звучит «негоден для Царствия Божьего». Как думаете, почему? Почему Иисус говорит, что человек, который взялся за плуг и постоянно смотрит куда-то назад, по сторонам, неблагонадежен, соответственно, наверное, он негоден для вот этой работы? Почему? В чем причина? В чем проблема? Да, я думаю, что все так думают, правильно. Действительно, когда человек пашет, я не пахал. Но у меня есть другой пример, я его приведу. Наверное, когда человек пашет, особенно в упряжке, когда впереди конь там, или лошадь, да, очень важно выбрать вот эту вот четкую линию, двигаться по ней, выбрать некий фокус, фокусировать свое зрение, свой взгляд, приложить максимум стараний, усилий и двигаться в этом направлении. Если ты будешь смотреть постоянно по сторонам, как я там поработал, что я сделал, наверное, действительно вот так получится. Мой опыт, я не пахал, но там, где мы живем, сейчас у нас небольшой такой газончик, лужайка, и приходится осваивать новую такую специальность, немножко косить эту лужайку, газон. И есть сосед, который учил и показывает, как это делать правильно. У него есть опыт хороший. И на самом деле секрет очень прост. Не надо там смотреть под ноги сильно вот так, да, нужно просто выбрать какую-то точку и просто двигаться к ней. И потом, когда ты все сделаешь, просто со стороны взглянуть, ты увидишь, что все получилось неплохо. Получилось все правильно и все получилось хорошо. И, наверное, то же самое происходит в отношениях с Богом. Христос не случайно приводит этот пример, что если ты встал на этот путь, и ты хочешь действительно прожить жизнь, угодную Богу, жизнь в послушании Богу, прими твердое решение, Смотри только на Христа. Моя проповедь называется «Смотри только на Христа». Смотри только на Христа. Не старайся, не пытайся, и вообще не крути головой по сторонам. Вокруг очень много того, что может отвлечь, может увлечь. Но если твои отношения с Богом правильные, искренние, истинные, то ничто тебе не повредит и не помешает. Вспоминайте жену Лотову, как пример того, что эта женщина, к сожалению, выбрала свой путь. К сожалению, ее любопытство, и, может быть, ее стремление и желание, вот все, что там осталось, взглянуть последний раз, оно взяло верх, и это ее погубило. Где же нам брать силы для того, чтобы идти по этому пути до конца? Наверное, все мы несовершенны, и апостол Павел пишет о себе, что он самый первый грешник, хотя он написал много посланий. И, конечно же, ответ очень прост. Вся наша сила и все, что нам необходимо для этой жизни, жизни послушания, находится во Христе. Если я смотрю на Христа в течение всего дня, начиная с первых минут нового дня, я открываю свои глаза, я начинаю поклоняться Богу, я благодарю Бога, молюсь Ему, то, скорее всего, действительно, мой взгляд устремлен на Него. Если же это что-то другое, то это начинает отвлекать, это начинает уводить, это начинает мешать, и от этого отношения с Богом, к сожалению, страдает. Нам необходимо смотреть на Христа постоянно. Не только тогда, когда мы приходим первое воскресенье нового месяца и по-особому как-то вот стараемся вот вспомнить, что сделал для нас Христос. Может быть, это не так у многих из нас, и слава Богу. Но иногда это бывает так. Жизнь кипит, бурлит, нет времени ни почитать, ни помолиться. Много того, что я считаю правильным, несмотря на то, что Библия об этом говорит, и отсюда последствия. А потом мы смотрим, и не соляной стол, конечно, но что-то другое. Более печально, может быть. Духовный соляной столб такой, знаете. И от этого больно и неприятно. Дорогие братья, сестры, гости нашей церкви, кто, может быть, первый раз пришел на наше богослужение, задайте себе вопрос и проанализируйте свою жизнь. Вот буквально несколько секунд просто посмотрите на свою жизнь. На кого вы сфокусированы более всего? На что устремлен ваш взгляд? Туда, в небеса, в вечность, на Христа? Или же что-то другое на сегодняшний день владеет вашим вниманием? Может, у вас какая-то другая цель, и вы полностью погрузились в нее? Вот это мне надо быстрее сделать, и тогда все изменится в моей жизни. Да не изменится. То, что сегодня для нас важно, для Бога, может вообще не иметь никакого значения. Вспоминайте жену Лотову. Может быть, иногда она посмотрела на то, что сделала ее соляным столпом, и погубила. Сегодня мой призыв, и это актуально в этот первый воскресный день нового месяца. Давайте вновь и вновь посмотрим на Голгофу. Посмотрим на Христа, на то, что Он сделал для каждого из нас. И постараемся черпать силы для угодной Богу жизни только там. Не в каких-то второстепенных вещах, но именно в Священном Писании, в самом Боге. И пусть Бог нас в этом благословит. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо, действенно. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел сюда, на эту землю, для того, чтобы принести нам мир, принести нам радость, принести нам спасение. Господи, Ты все открыл, все показал, и, наверное, каждый человек, ну, практически каждый человек сегодня на нашей земле, он так или иначе имеет эту возможность встретиться с Тобой. Господи, ну не каждый принимает это решение. Господи, я также хочу молиться за тех, кто встал на этот путь по милости, по благодати Твоей, на который Ты нас поставил, на который Ты нас призвал. Господи, молюсь о том, чтобы Ты хранил каждого из нас в Своей руке, чтобы, Господи, те моменты неугодные Тебе, которые возникают вокруг нас в нашей повседневной жизни, которые так и хотят, может быть, увести наш взгляд с Тебя на себя, на какие-то вот эти другие второстепенные цели. Я молюсь о том, чтобы мы могли постоянно фокусироваться только на Тебя. Господи, мы молимся о том, чтобы Ты простил, если где-то в каких-то вопросах мы, к сожалению, проигрываем, и все-таки наш взгляд уходит с Тебя на что-то другое. Господь, ну дай нам, даже когда мы уклоняемся куда-то в сторону, вовремя остановиться, исповедаться перед Тобой, покаяться и вновь пойти по этому пути, на который Ты нас поставил. Благодарим Тебя за кровь Твою святую, которую Ты пролил за каждого из нас, за Твою милость. И также, Господь, дай нам действительно помнить о том, что Ты придешь и за Своей Церковью, также придешь судить этот погибающий мир. Господи, это будет неожиданно, и многие люди просто об этом даже не задумываются. Но дай нам бодрствовать, помнить об этом и действительно делать все, что возможно с нашей стороны для того, чтобы Царствие Твое, оно расширялось и в наших сердцах, и на нашей земле. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа.
Аминь.